реабилитация и мы. Алексей Упшинский. Доступность вместо барьеров.
20 ноября 2024 года в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «РЕАКОМП» прошла 23-я ежегодная научно-практическая конференция «Доступность цифровых ресурсов для инвалидов по зрению». Мероприятие было организовано в очном формате с возможностью дистанционного участия через видеоконференц-связь. На конференции присутствовали сотрудники администрации аппарата управления ВОС, а также 106 представителей различных региональных и местных организаций и учреждений ВОС из 33 субъектов Российской Федерации. Кроме того, среди участников были представители Банка России, Особенного банка, Северокавказского федерального университета, Российской государственной специализированной академии искусств, Новосибирского государственного технического университета, АО «РТ Лабс» и других заинтересованных сторон. Конференцию открыла заместитель генерального директора по вопросам реабилитации «РЕАКОМПа» Ольга Кудрявцева. Модерировала мероприятие ведущий специалист по информационным ресурсам и системам отдела информационных технологий Юлия Емельянова. С приветствием к участникам обратился вице-президент Всероссийского общества слепых Александр Коняев.
Конференция предполагает обмен мнениями, обмен передовыми знаниями и воплощение их в практику. Что такое цифровые технологии, мы на себе больше и больше испытываем, знаем. И Всероссийское общество слепых, в свою очередь, активно работает над тем, чтобы те ресурсы, которые сейчас реализуются в жизни, на сегодняшний день активно ведется работа и с министерствами, с Банком России. С каждым днем цифровые технологии к нам больше и больше внедряются. И здесь нам необходимо показывать именно инвалидам по зрению то, что нам необходимо. И этого мы во многом добиваемся. Благодаря усилиям президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина, который на всех уровнях многократно говорит о том, что да, цифровые технологии должны быть, но они должны быть доступны, в первую очередь, для инвалидов. У нас в обществе есть свои специалисты, и мы их слышим. Спасибо вам, те, кто помогает, те, кто на своем опыте говорит то, что надо сделать для инвалидов. Я хочу передать слова приветствия всем участникам конференции от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
Вице-президент ВОС и генеральный директор издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос ВОС» Эдуард Тедеев отметил важную роль тифлоинформационного комплекса в развитии доступности цифровых ресурсов для людей с нарушением зрения.
В этом году с 1 сентября вступил в силу приказ Минцифры от 7 ноября 2023 года номер 953 об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению. Он стал результатом достаточно продолжительной работы, в том числе и Всероссийского общества слепых, других ведомств и организаций, которые заинтересованы в доступности. В этом приказе сделан существенный шаг вперед по требованиям к доступности, но речь в ней идет исключительно о госсекторе цифровых ресурсов. В настоящее время, помимо этого приказа, существует проект федерального закона, который, насколько мне известно, уже прошел как минимум первое чтение и тоже касающийся вопросов доступности. Законопроект о внесении изменений в статью 10 федерального закона об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. По сравнению с имеющимся регулированием предусматривается три нововведения. Первое – это требование доступности будет распространяться и на приложения, принадлежащие госорганам и подведомственным учреждениям. Второе – это доступность должна будет обеспечиваться не только для инвалидов по зрению, но и для других категорий инвалидов. Третье – это требования доступности будут определяться не приказом Минцифры, а постановлениями правительства. На деле незрячие сталкиваются с существенными проблемами доступа к сайтам, которые принадлежат частным компаниям. Причем многие имеют чрезвычайно большое социальное значение. К нам поступают жалобы. Это доступность маркетплейсов, одного из крупнейших из них. Это Озон, фармацевтический рынок, аптека.ру. Недоступное большинство, причем я думаю, что абсолютное большинство приложений банков, мобильных операторов, крупнейших. Эти вопросы мы постоянно ставим в рамках Совета по информационной и издательской политике при Центральном правлении. Эти вопросы решает, однако здесь на самом деле еще не початый край работы. Нам необходимо будет доносить до заинтересованной общественности.
Общий обзор актуальных проблем, с которыми сталкиваются незрячие пользователи при работе с цифровыми платформами, подготовил руководитель лаборатории тифлоинформационного обеспечения ИПТК «Логосвоз» Алексей Базаров.
Современный человек для проведения досуга, для работы, обучения, образования, для решения житейских, скажем так, проблем бытовых, постоянно должен обращаться к тем или иным цифровым ресурсам. Цифровая платформа здесь надо понимать в самом широком смысле этого слова. С одной стороны, они призваны упростить жизнь, ускорить получение тех или иных услуг, товаров. Однако, когда речь идет о незрячем или слабовидящем пользователе, в ряде ситуаций работа с этими ресурсами чрезвычайно затруднена или даже недоступна. Это тоже бывает довольно часто. И я в своем докладе ввел такой термин «цифровое самообслуживание». Я приведу несколько примеров ситуаций, где это необходимо делать. Например, совершение онлайн-покупок в современных маркетплейсах. Казалось бы, не пользуйся маркетплейсом, иди в соседний магазин. Не секрет ни для кого, что существует целый ряд товаров, целые категории товаров, которые можно приобрести только в маркетплейсе, используя онлайн. Использование различных ресурсов для онлайн-образования и учебы тоже бывает затруднен доступ. Получение банковских, медицинских и государственных услуг. Покупка театральных билетов или билетов, например, на самолет, на поезд, допустим, регистрация на экскурсию в музей. Я поясню, казалось бы, да, чего проще. Необходимо купить билет на некую дату. Однако многие сайты используют специализированные визуальные средства, где зрячий человек может выбрать удобное место, допустим, в зале или в салоне самолета с помощью мыши, или, например, с помощью специального визуального компонента, изображающего календарь, выбрать дату и время. В большинстве случаев подобные визуальные компоненты или недоступны, или крайне неудобны незрячему пользователю. В том числе к неудобным цифровым платформам также можно отнести использование касс самообслуживания в супермаркетах, которые сейчас появляются во многих местах, использование вендинговых аппаратов в общественных местах, где можно приобрести, например, питьевую воду или небольшие снеки, закуски, перекусы, скажем так. Или вот, например, обращение к электронным терминалам, информационным терминалам, опять-таки на транспортных объектах, крупных общественных местах, торговых центрах, на вокзалах. То есть электронный терминал, который позволяет сориентироваться на данном объекте, где я сейчас нахожусь, куда мне надо пойти. Необходимо отметить, что в ряде ситуаций существует альтернативный способ получения услуги. Альтернативный способ заключается, например, в том, чтобы обратиться к сотруднику, который находится в данном офисе, или обратиться по телефону или электронным образом, опять-таки, к живому человеку, удаленному живому человеку, который поможет незрячему пользователю получить соответствующую услугу. В ряде ситуаций такое возможно, в целом ряде других ситуаций такой возможности нет.
Ведущий специалист по информационным ресурсам и системам отдела информационных технологий Института РИОКОМП Евгений Туляков посвятил свой доклад актуальной теме организации рабочего места инвалида по зрению на базе свободного программного обеспечения, а также возможным решениям возникающих в этой связи проблем.
Процесс импортозамещения полным ходом движется по нашей стране. Во многих образовательных учреждениях, во многих государственных учреждениях потихоньку внедряется отечественное программное обеспечение, начиная с каких-то простых решений, вроде использования свободных офисных пакетов. Не секрет, я думаю, для многих, отечественные операционные системы созданы на базе свободно распространяемых компонентов, в частности, это свободно распространяемое ядро Linux и какой-то набор утилит, который вокруг этого ядра мерчивается. Насколько хорошо данный класс операционных систем адаптирован для использования их незрячим пользователям. Если говорить про доступность, я бы, наверное, здесь не делил вот эти Linux-дистрибутивы на отечественные и неотечественные, поскольку проблемы, связанные с доступностью, в принципе, у всех этих операционных систем одни и те же. Под операционной системой семейства Linux существует программа экранного доступа, она называется Orca, точно так же, как и само ядро Linux и все компоненты, она является свободно распространяемой программой с открытым исходным кодом, который можно установить и, в принципе, работать с операционной системой. Все мы привыкли, что когда мы используем операционную систему Windows, у нас один интерфейс везде, то есть мы возьмем два компьютера, на которых установлен, например, Windows 10, и они будут выглядеть совершенно одинаково. В случае операционных систем семейства GNU/Linux, такое понятие, как графическое окружение или окружение рабочего стола, то есть это, скажем так, набор графических оболочек, которые существуют много, мало этих оболочек, к сожалению, доступно. Яркий пример, вот на что это может быть похоже, многие пользуются Android, все знают, что, например, у Samsung своя оболочка, у смартфонов линейки Huawei своя оболочка. Точно так же и в случае операционной системы семейства GNU/Linux. На сегодняшний день, если говорить про доступные графические интерфейсы, можно выделить две оболочки. Это оболочка под названием GNOME и Maze. То есть, в принципе, можно поставить практически любой дистрибутив, неважно, отечественный или любой другой, установить там соответствующую графическую оболочку, установить скринридер Orca, и, в общем-то, все заведется и будет работать. К сожалению, ну, в силу того, что рынок все-таки четко смотрит в сторону Windows, доступность операционных систем семейства GNU/Linux пока что оставляет желать лучшего. Ситуация, конечно, гораздо лучше, чем, скажем, лет там, 10-15 назад, но все еще, если люди привыкли к операционной системе Windows, вот если завтра взять и всех резко перевести на какой-нибудь отечественный Alt-Linux или какой-нибудь Astro, будет много неожиданного. Еще более неожиданного будет в части специализированного программного обеспечения. Специализированное программное обеспечение, например, для печати по Брайлю, для работы с каким-то плоскопечатным текстом, для перевода текста в шрифт Брайля. Здесь каких-то удобных решений, честно говоря, я сомневаюсь, что они в принципе есть. Специализированного софта, который решает задачи тифлонаправленности, будем их так называть, его, можно сказать, нет. И с этим надо что-то делать. Радует то, что Linux как экосистема — это продукт с открытым исходным кодом, все протоколы открыты, все стандарты открыты, исходники лежат. Если есть желание и возможности, можно попытаться что-то из этого сделать. Тем более процесс внедрения такого класса операционных систем, он не то, что там идет, он уже вот все, он пришел. Может так случиться, что мы в один прекрасный момент останемся вот с такими операционными системами. И нужно будет решать вопросы вчера.
Темой выступления начальника цеха звукозаписи и ПТК «Логос ВОС» Ивана Черенева стали цифровые системы управления и автоматизации производственных процессов.
Цепочка производства аудиокниг, ну или говорящих книг, как мы их исторически называем у нас на Логосе. Изначально покупается электронный вариант, текстовый вариант книги. Далее он распределяется по звукорежиссерам и дикторам, которые будут работать с этой книгой. Далее книга записывается, далее она поступает в центр импорта, потом в центр разбиения, где она происходит этап обработки. Книгу разбивают согласно регламенту на части, главы, добавляют необходимое оформление, выходные данные и так далее. И финальная стадия — это поступление книги в наш аудиомагазин, где библиотеки могут самостоятельно найти ее, сформировать из книг флешки, виртуальные флешки, да, сделать заказ и получить этот заказ уже, когда мы его оттиражируем и отправим физически в библиотеку. Большинство наших ресурсов, наверное, процентов 95, это веб-разработка, ресурсы, цифровые ресурсы. Для того, чтобы цех работал, написано много строчек кода, и вот те три центра, о которых я говорил, центр импорта, разбиения и аудиомагазин, это полностью веб-ресурсы. У нас есть И обычные программы, созданные на базе программ с открытым исходным кодом, это, например, Advanced Wave Recorder, который мы адаптировали для своих задач и используем для записи аудиокниг. Но в основном веб-интерфейс. Для чего это сделано? Во-первых, наши операторы разбиения, которые работают с книгой и разбивают ее на части, большинство из них работает удаленно, заходят под своими учетными записями, они получают задания на конкретные книги, с которыми нужно работать. После того, как оператор, соответственно, книгу сдает, книга проходит по всей цепочке, поступает следующему оператору, который присваивает оформление и так далее. И здесь этот интерфейс он полностью у нас в виде веб-ресурса. Что мы делаем для того, чтобы наше производство как можно было более эффективным? Ну, во-первых, у нас работает достаточно большое количество людей с различным нарушением зрения, и мы стараемся подбирать специалистов таким образом, чтобы они заняли в своей конвейерной цепочке то место, на которое они больше всего способны. Ну, простой пример. У нас с недавнего времени начали задействоваться незрячие сотрудники для записи аудиокниг, то есть незрячие звукорежиссеры. А таким образом мы сокращаем дистанцию от производства книги до непосредственно самой аудитории, то есть сама целевая аудитория слушает эту книгу на этапе создания. И она здесь, эта целевая аудитория в виде звукорежиссера незрячего, да, может повлиять на это создание этой самой книги. То есть повлиять при работе с диктором, высказать какие-то пожелания. При создании веб-интерфейса неизбежно всплывает вопрос доступности. У нас, на самом деле, он практически не всплывает, потому что доступность заложена изначально при создании веб-ресурса. Мы обязательно при установке технического задания программисту обсуждаем то, какими элементами управления будет пользоваться оператор, которому назначается тот или иной интерфейс. Если это оператор разбиения, то, соответственно, у нас на веб-странице имеются редакторы, имеются кнопки, таблицы. Обязательно таблицы представляют удобство для выведения какой-то статистики. То есть, когда нам нужно посмотреть, как сегодня или там, как за этот месяц работали наши операторы, то вся статистика по часам и представлена в виде таблицы. Сам веб-интерфейс зависит от того, кто заходит под какой учетной записью. Таким образом, получается, мы подходим к каждой цепочке по-своему. Но обязательное условие — это, конечно, создание среды, которая обязательно должна быть. Ну и коротко о планах. Мы тоже работаем с нейросетями, и сейчас ведутся работы над тем, чтобы нейросеть у нас работала на восстановление плохо звучащих фонограмм. Это исторические какие-то фонограммы, ну, аудиокниги, да, которые зачитаны знаменитыми дикторами, которые очень жалко, конечно, потерять, поэтому мы хотели бы это восстановить. И сейчас у нас заработал опытный образец синтеза речи. Синтез речи мы используем для создания синтезированных объявлений. Ну и, кстати говоря, мы также опробовали новое направление — создание синтезированной книги. Для этого написан был тоже собственный интерфейс, там работают незрячие операторы, которые с помощью специальных символов управляют синтезом речи. Да? Синтез не знает, где ставить ударение в слове «замок», «замок» или «замок», да? За это отвечает оператор. То есть он может повлиять на интонацию синтеза, на скорость произношения, поставить необходимые паузы нужной длины и так далее.
Руководитель экспертной группы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Юрий Бажор рассказал о доступности сенсорных устройств и защите от кибермошенников.
Для незрячих сенсорное устройство превращается в барьер сразу. То есть появляется банкомат, у которого сенсорный экран. Я видел последние серии, у них даже нет клавиатуры вообще. То есть такая вот стоит штучка, вот, и что с ней делать, совершенно непонятно. Ну и, в принципе, здесь мы будем делать, на самом деле, две рекомендации, по большому счету. Первое — это возможность использовать аудиоканал. То есть, по крайней мере, у двух банков я, крупнейших я видел аудиоразъемы, а у третьего банка, у кого аудиоразъемов нет, я отдельно скручиваю, они будут делать. Значит, по крайней мере, если есть аудиоразъем, есть, ну, большой экран перед вами, его можно, так сказать, ощупать, посмотреть. Я думаю, что если на нем сделать возможность ввода цифр, это фактически откроет доступ к меню. Я понимаю, что многие незрячие изучили эти 8 кнопок слева-справа, которые были от экрана, и научились пользоваться без сторонней помощи простыми функциями, такими как снятие, взнос наличных, там, выписки. Ну и потом, что в Agile, что в Apt, то есть стандартных программах, которые ложатся поверх Windows, там все это было, там были эти опции. Теперь новые банкоматы, импортозамещение, Linux. Вот, это все и от вендоров, и от банков требует дополнительного внимания. Я полагаю, что вот технология, которую, видимо, рассказывал Сбер, это то решение, которое позволяет на сенсорном экране шрифтом Брайля набирать цифры. Я попробовал эту историю просто поучиться. Я человек зрячий, никогда шрифт Брайля не знал. Я за 5 минут научился вводу этих цифр. Они что сделали здорово? Они ушли от мультитач, то есть они чуть-чуть откатились назад по технологии. Они просто, человек последовательно пальцем ставит там 3-4 точки. Реально это действительно, так как границы экрана понятны, размер этого символа понятен, можно быть во весь экран его делать. И это реально работает практически без ошибок. Так сказать, при проговаривании того, что вводится, и вопрос пин-кода решается, и на самом деле решается вопрос взаимодействия с банкоматом. Еще один из банков делает историю, при которой банкоматы начинают управлять смартфоном с установленным мобильным приложением. Тоже хорошая идея. Мне кажется, что сообщество незрячих людей должно как минимум в этом вопросе участвовать. Я знаю, что ряд экспертов это делает. С тем, чтобы все должны эти вещи учитывать. Любая организация, выходящая в каналы дистанционных услуг, выходящая в каналы цифровых услуг, обязана обеспечивать визуальную доступность.
Главный специалист по информационным системам и ресурсам отдела информационных технологий Института РИОКОМП Лилия Черенева представила обзор доступных цифровых решений для маркетплейсов и сервисов доставки.
Я очень активный пользователь сервисов различных доставок по многим причинам, не только по причине инвалидности, но и по причине того, что я не люблю ходить по магазинам, по шумным местам, и я думаю, что многие, в принципе, люди, да, не только инвалиды по зрению, в последнее время, примерно, да, года с 20-21 очень активно пользуются. Маркетплейсы — это у нас онлайн, как правило, площадки для различных продавцов и совершенно различных товаров. То есть это, как правило, очень большой ассортимент. Крупнейший из маркетплейсов Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет и вот у Сбербанка. Доставка продуктов. Тут имеются в виду магазины обычные, которые в том числе и у дома, или гипермаркеты большие. Я и теми пользуюсь. Еще у нас есть такое понятие, как агрегатор. Площадка, которая собирает в себе, позволяет выбрать магазин, из которого ты хочешь доставку. Ну и доставка готовой еды, пиццы, пироги, суши-роллы. Ну и опять же, либо это приложение и ресурсы для каждой компании свой, либо используются агрегаторы. Какие причины выбора того или иного сервиса я выделила? Первые — экономические или финансовые. Где нам выгоднее купить, где невыгоднее. Вторая категория причин, по которым мы выбираем сервис, назвала я их клиентские или потребительские. Это удобство пользования сервисом, удобство для нас, как для клиентов. Клиентоориентированность сервиса. Хорошо ли отзывается поддержка, хорошо ли решаются проблемы. И выделила еще отдельно пользовательские причины, поскольку мы говорим об онлайн-пространстве. И в частности для нас это пользовательская причина, причина доступность интерфейсам. Выбор платформы. Прежде всего, я обращала внимание на мобильные приложения и чуть меньше внимания уделила сайтам. Тут я под сайтами имею в виду не сайт, который мы просматриваем с браузером мобильного телефона нашего, а классический просмотр веб-страниц с компьютера. Для слабовидящих, что под понятием доступность имеется в виду? Контрастность, да, чтобы какой-то элемент хорошо выделялся на фоне другого, чтобы человек с ослабленным зрением мог его быстро обнаружить. Заметный и понятный шрифт. Кто-то не может воспринимать шрифты всякие изощренные, да, узористые и так далее. Ну и сюда же относятся засечки на шрифтах. Многим легче читать, конечно, без засечек. По возможности выбор темы. Во многих уже приложениях есть темная, светлая тема, можно выбрать. Где-то, особенно на сайтах, можно выбрать цветовую схему с помощью плагинов доступности, так называемая версия для слабовидящих. И очень важный момент — сохранение функциональности при увеличении масштаба. Ну и понятно, что скринридер у нас должен уметь находить элемент, озвучивать его корректно, взаимодействовать с ним и озвучивать пользователю результат этого взаимодействия. Если за доступностью в приложении следят, то и доступность, она там присутствует. И хотелось бы мне выделить в этом плане сервисы Яндекса и Яндекс.Маркет, и приложение, и сайт, и Яндекс.Лавка, частично Яндекс.Еда в части сайта, они доступны и заметно, что над ними работают. То есть там работа очень большая проводится, поэтому эти сервисы для нас приемлемы. И есть такой антипример большой, да, Озон, это и Marketplace, и в том числе и доставка продуктов, и даже лекарств, и даже площадка для размещения технических средств реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату. Но, тем не менее, сам Озон никак не реагирует на жалобы о недоступности. Поддержка пишет шаблонные ответы. Приложением на Android точно пользоваться невозможно, потому что мы не получаем выдачи корректных названий товаров. С сайта очень тоже это все сложно. Есть промежуточные варианты Wildberries. У него чуть лучше сайт. Не сказать, что он сильно соответствует требованиям доступности, но, в принципе, у меня все получилось сделать. Я даже ради доклада заказала кое-что. Mm-hmm. Приложение, там есть уже определенные трудности в карточке товара, если выбирать там одежду или что-то такое, где можно выбрать варианты типа цвет и размер. Оно там не очень хорошо озвучивается. И самое обидное, что когда дошла я до процесса авторизации, то, внимание, код с картинки, которому нет альтернативы. А альтернатива, как мы знаем, в этом случае очень важна. И про сервисы доставки. У нас есть большой такой игрок. Это X5 Retail Group. Им принадлежит Пятерочка, Перекресток, Чижик, сейчас новый магазин. Сервис «Много лосося», экспресс-доставка. Эта компания, у них есть отдел устойчивого развития. В том числе они знают о проблемах доступности и офлайн-доступности. Они работают с некоммерческими организациями, поэтому о наших проблемах знают, но пока еще не все у них хорошо сделано.
Выступление преподавателя курса «Невизуальная доступность сенсорных устройств культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ» Александра Прохненко «Нейросеть в помощь незрячему» было посвящено нейросетям.
Нейросети нас окружают со всех сторон. Можно, наверное, если кратко, поделить их на группы. Нейросети, которые позволяют работать с текстом, GPT так называемые. Ну, зарубежные, наверное, всем известные OpenAI, это чат GPT, там разные версии у него есть. И наши российские вот, Яндекс.GPT и GigaChat от Сбер. С текстами можно делать разное, но хочется сказать, что вот незрячие наши очень любят вводить текст голосом, при этом текст вводится без знаков пунктуации, как правило, с различными ошибками, неточностями. Один из примеров работы нейросети – то, что она может просто в один клик исправить все ошибки в тексте и поправить также стиль, ну и всякие знаки пунктуации тоже расставить. Нейросети, они же помогают улучшить голосовые ассистенты. Незрячие очень любят пользоваться всякими колонками и прочими ассистентами, с которыми можно просто разговаривать голос. И вот раньше нужно было какой-то жесткий запрос формулировать этим ассистентам, а теперь можно, в принципе, в свободной форме, и контекст они сохраняют, и более широкий спектр вопросов их можно задавать. Вторая группа изображения, конечно же, это, наверное, главная, можно сказать, даже революция в том, что нейросети умеют описывать изображение в будущем, ну и уже сейчас понемногу могут описывать видео. Делают это пока по-разному, с разным успехом, но, тем не менее, это уже возможно и в будущем будет только развиваться.
Также на конференции прозвучали доклады на следующие темы. Адаптация образовательного контента для инклюзивного высшего образования, включая психологическую поддержку процесса освоения цифровой образовательной среды лицами с нарушением зрения. Цифровые системы управления и автоматизация производственных процессов в организациях Всероссийского общества слепых. Доступность цифровых торговых площадок и музыкальных стриминговых сервисов для лиц с нарушением зрения. И другие. Тезисы всех представленных докладов будут опубликованы в сборнике материалов. Конференция закончилась обсуждением проекта резолюции, который содержит предложения по решению проблем, касающихся доступности цифровых ресурсов для инвалидов по зрению. В приложении к этому номеру размещены аудиозаписи материалов конференции.